Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.05 в российской столице. Как обычно, по четвергам в это время в нашей студии политолог-публицист Георгий Бовт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здрасте.
Давайте начнем с заявления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который сообщил о том, что перелома в борьбе с коррупцией в стране не удастся добиться до введения в законодательство полноценной конфискации имущества.
Он давно с этим ходит.
Почему до сих пор не ввели, как вы думаете? Не хватает весу аппаратного, господин Бастрыкину, или что? Или это пугает просто вот потенциальных или реальных коррупционеров, до которых еще не добралась рука?
Мотивация такая, вернее, аргументация такая. Это может привести к коррупции самих следственных органов. Потому что если человека прижать какого-то, да, угрожая ему конфискацией имущества, то это может побудить копать как под виноватых, так и под невиновных. Потому что, ну, это все было в средние века, например, когда тот, на кого донес, да, допустим, инквизиции там, да и в сталинское время, помните, донес на соседа по квартире коммунальной, да, тебе комнатку и прирезают. Собственно, с конфискацией, да, вот так и было. А с инквизицией там 25% отстегивали. Поэтому писали и ложные доносы тоже. Иосиф Виссарионович в этом плане ничего нового не придумал. Так и здесь будет. Вот. Потом, значит, чье имущество? Имущество, оно же совместное, часто бывает. Бывает то, что на тещу запишут или там на жену запишут на самом деле, да? А бывает так, что оно действительно совместное. Вот отделить одно от другого будет очень сложно. Тем более, что по экономическим преступлениям до недавних пор, да и сейчас тоже осталась такая практика, что сажают в СИЗО, а потом, значит, отжимают бизнес там и так далее, прессуют, вот, пользуясь тем, что человек уже сидит. Вот, и чаще всего это до суда доходит, я не помню статистику, но не большинство дел. Большинство дел как раз разваливается до суда. Почему они разваливаются? Потому что уже все отобрали. А кто отобрали? Бастрыкин должен знать это, между прочим, кто отбирает и у кого потом оказывается этот бизнес. Я думаю, что он знает или догадывается.
Но, тем не менее, хочет вводить эту полноценную конфискацию имущества. То есть, каждый, узаконить хочет эти процессы?
Каждый руководитель бюрократической структуры, в данном случае силовой, всегда печется об усилении ее функций и полномочий. Поэтому он поступает как добросовестный глава Следственного комитета. Он хочет, чтобы Следственный комитет был еще более могущественным.
Но, на ваш взгляд, на конкретно борьбу с коррупцией это никак не повлияет? На коррупцию, точнее. Не на борьбу с коррупцией, а на коррупцию.
Слушайте, ну вот и мне кажется, что они считают, да, что значит, если человек ворует, то он исходит из того, что он отсидит там 5-10 лет, а потом у него там что-то будет закопано, и он к этому вернется. И он с радостью идет в тюрьму, не считая этим наказанием. Это абсолютное заблуждение. Вот, поэтому формулировка нынешняя, преступно нажитое имущество, она достаточно. Зачем конфисковывать то, что непреступно нажито?
С языка сняли, да.
Я вот этого не понимаю. Если можно доказать, что вот это преступно нажитое, вот он там воровал, у него зарплата была там 100 тысяч рублей, а он накупил себе недвижимости на 100 миллионов, да? Вот он, так сказать, в диалоге с судом говорит, что вот это отсюда, это вот жена купила, это от бабушки осталось и так далее. И доказывает, это непреступно нажитое, оно остается семье. А он идет как бы в ссылку, в
Георгий
Сибирь. Там,
а советская конфискация имущества, она что подразумевала? Вот полностью до нитки семью раздевали там, и, получается, и с детьми не считались, там, с женами, с матерями, вот просто отбирали все и людей по миру пускали? Как это все выглядело?
Ну, в сталинское время в жестком варианте так оно и было. А если Бастрыкин хочет вернуться к сталинским репрессивным методам, то как-то, мне кажется, его надо поправить на политическом уровне. Вот так вот. Везде во всем мире конфисковывают все-таки преступно нажитое имущество. Плюс, если коррупционные действия привлекли, повлекли какой-то ущерб, например. Да? Вот в результате коррумпированных действий там, нанесен вред здоровью или там, экологии или еще кому-то, то тогда выставляют штрафы. И этот человек сам уже решает, откуда он возьмет эти деньги. Он может их отрабатывать, например, на каторге, да, или продаст все и заплатит, или обратится за помощью к своим подельникам и друзьям, которые остались на свободе, они скинутся его заплатить. Но это уже другой вопрос. Мне кажется, что наказание лишением свободы, оно достаточно, плюс конфискация преступно нажитого имущества. Значит, конфисковывать то, что там... Квартира, например, которая с советского времени осталась у человека, и там дети его живут. Дети-то чем виноваты? При чем здесь это?
А как вы думаете...
Это какой-то сталинизм махровый просто.
Давайте тогда давайте о детях поговорим. Ну вот у определенного чиновника, точнее, неопределенного чиновника, вот у его детей вдруг там много всего интересного появилось.
Да.
Должен ли ребенок этого чиновника, если он совершеннолетний, доказывать законность происхождения этого всего? Или там это должен родитель его это доказывать?
Есть разные пути по этому поводу. В некоторых странах есть, например, высокий налог на наследство, на супернаследство, скажем так. То есть, по-моему, в Великобритании этот, я не знаю, хотели отменить, но, по-моему, он еще существует. Там крупная недвижимость стоимостью там сколько-то, выше сколько-то, она облагается повышенным налогом при наследовании. Во Франции есть такой налог, тоже там есть потолок, богатая недвижимость, значит, то тоже облагается. Маркс предлагал, кстати говоря, Карл Иванович, вот, предлагал налог на наследство ввести. Вот, он есть, я не побоюсь этого слова, в Соединенных Штатах для тоже крупных таких real estate, как говорят, ну, там, дворцы, замки – это не рядовая квартира и даже не обычная квартира там на Манхэттене, это действительно роскошные должны быть недвижимость. Это один путь. Второй путь, по которому давно предлагают идти некоторые оппозиционеры, в данном случае они правы. Вот я себя не считаю оппозиционером, но считаю, что, значит, должен давно быть введен закон о контроле за соответствием доходов и расходов. И мне тогда интересно будет посмотреть, как некоторые подчиненные, вот назвали вы тут фамилию-то, да, будут, например, отчитываться, откуда у них такие машины, которые стоят возле этого здания. Откуда? На какие деньги они куплены, если их зарплата вот такая? Вот этот закон о соответствии расходов и доходов, он не вводится по одной причине, на мой взгляд, по политической, потому что не сойдется прежде всего у высших чиновников и силовиков. Вот у всяких там полковников, Захарченко там и так далее, они же сейчас это декларируют, как бы, ну, вот там у меня все миллионы, там очень много миллионов, квартира большая, откуда все взялось, никто не спрашивает. Спасибо, что задекларировал, как говорится. А надо спрашивать. И вот у них не сойдется. И вместо того, чтобы лоббировать вот эту очевидную вещь, господин Бастрыкин лоббирует, значит, вещь, которая совсем не очевидная, которая будет в пользу отдельных, очень отдельных коррумпированных деятелей в его же Следственном комитете. Их там практически нет, но и встречаются ведь отдельные плевелы. Вот, значит, и он фактически вот выступает с такой сомнительной инициативой.
Ладно, не будем сейчас говорить про 20-ю статью Конвенции по борьбе с коррупцией, которую мы до сих пор не ратифицировали.
Не ратифицировали, да, 20-я статья о том, что чиновник, который замешан в коррупции, должен доказать законность происхождения своего имущества. Не ратифицировали. А что не ратифицировали?
Причем не просто замешанный в коррупции, а просто чиновник, который вдруг начал владеть имуществом, стоимость которого значительно превышает его законные доходы.
Ну да, вот об этом и речь. Это о соответствии между доходами и расходами.
Да.
Почему у нас не примут, наконец, этот закон, мне удивительно просто.
В 2006, по-моему,
не принимают именно из-за того, что пекутся у высших чиновников. У них не сойдется. Ничего не сойдется.
А сейчас мы можем не сойтись по времени, но мы вовремя остановимся. Сейчас сделаем небольшую паузу. Через несколько минут вернемся в студию и продолжим говорить на главные темы дня сегодняшнего. Я бы сказал, главные темы последних нескольких часов. Самые громкие заявления. Ну и интересные выводы, которые после этого напрашиваются. Георгий Бовт в нашей студии. Это «Комсомольская правда».
И в России. Мысли нет, и дела нет.
денег нет.
И за рубежом.
Money.
Oh, yeah. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.17 в российской столице. Георгий Бов в нашей студии. Георгий Георгиевич не мог дождаться вот четверга, чтобы спросить, справиться о вашем мнении относительно процесса, который сейчас происходит в Донецке и Луганске. Речь идет о введении внешнего управления на предприятиях, украинских предприятиях, работающих в Донецке и Луганске. Вообще, хотел бы попросить вас прокомментировать ситуацию в целом, потому что не только стоят эшелоны с углем, и, говорят, даже дороги сейчас перекрыли националисты, чтобы уголь не вывозили из Донецка и Луганска на все вот эти вот заводы металлургические украинские. И эти заводы начали один с другим останавливаться, включая заводы, которые находятся на территории ДНР и ЛНР. Металлургические, то есть не шахты, а именно... металлургические комбинаты. Что происходит, кто с кем борется, и самое главное, как это повлияет на ситуацию на линии соприкосновения?
В худшую сторону, это на последний ответ вопрос. На вопрос-ответ. А кто с кем борется, я уверен, что там есть масса подковерных интриг и борьба одних олигархов с другими, которые действуют как чужими руками так называемых ополченцев, так и сами ополченцы в виде властей этих двух республик, они тоже имеют кое-какие виды на ту собственность, которая там осталась. Но при всем при этом есть и другая составляющая, чисто объективная уже, да, помимо всяких свар за передел собственности, это то, что, в общем, надо выживать каким-то образом. Вот там все вот это так вот понамешано. А кончится это может очень плохо, поскольку Киев явно идет на рожон, если не сам, то с помощью своих правосеков, которых они никак не могут обуздать и не хотят при этом. Ну, в общем, так медленно на наших глазах хоронят так называемый Минский процесс, а вместо него ничего не создается. И поэтому в Москве тоже может возникнуть инициатива, глядя на то, какая неразбериха происходит сейчас в Вашингтоне, то, может быть, как-то надо военторг опять открыть или еще что-нибудь сделать.
Если ситуация...
Нерешаемая какая-то. Она ухудшилась по сравнению с прошлым годом, второй половиной на Украине.
Если этот режим национализации, точнее, простите, не национализации как раз, никто слово национализация это не произносит ни в Донецке, ни в Луганске. Речь все старательно выговаривают термин внешнее управление. Так вот, Георгий Георгиевич, если блокада не прекратится, удастся ли, на ваш взгляд, переориентировать поставки донецкого угля, в первую очередь угля, на территорию России, и в Донецк пойдут уже деньги за уголь, которые будут покупать российские потребители?
Встанет речь, об отмывании этого угля, потому что этот уголь, например, у нас польские яблоки под видом белорусских продаются,
так.
Иногда, да, были, раньше. Хорошо, сейчас не продаются, так и с углем. Мы же поставляем уголь там, в Германию, например. Но если сказать, что это уголь из ЛНР и ДНР, то Германия скривит нос и его не купит. Поэтому надо сказать, что он от нас. Поэтому его надо как-то, отмыть или продать еще кому-нибудь, кто купит. Соответственно, вот этот процесс отмывания, он ляжет на нас. Поскольку дело принципа, то я думаю, что мы поможем, даже если будет это не очень выгодно экономически. Хотя... Думаю, что не так уж много на этом будет потеряно, потому что явно, что он будет закупаться с дисконтом в ЛНР и ДНР, тоже ведь за свой счет никто Новороссию кормить-то не будет, если это не будут бюджетные деньги, конечно. Вот, а так за свои частные это вряд ли, поэтому там, может, еще и гешефт какой-то наварит.
Хорошо, тогда давайте просто продолжим предполагать возможный вариант развития событий, рисовать, если это произойдет, если удастся перенаправить поставки, и получится, что, ну, скажем, у ДНР и ЛНР окажутся длиннее рукава, а рукава, в которых будет больше просто козырей, что будут делать нынешние владельцы этих заводов? Они что, пойдут к Порошенко с дрекольем, там, сожмут свои руки на его шее, мол, делай что-нибудь, негодяй?
Ну, понимаете, мы же знаем официальную часть только. Официальная часть заключается в том, что, значит, взяли под контроль. Да? А неофициальная часть может заключаться в том, что с каким-то Ринатом Ахмедовым по понятиям договорились, сказать, что мы формально будем под контроль, но вообще твое как было, так и осталось. Поэтому мы тут как-то вот так вот. Я думаю, что там очень много подковерных и закулисных договоренностей, о которых мы не знаем. Просто не может не быть. Это же Украина.
Кстати,
да и у нас бы было так же, я думаю. Ну, в меньшей степени, конечно, меньше.
Вот ирония судьбы. Во Львове, там во Львове тоже уголь добывают. Вот во Львове на шахте произошел взрыв, и, по-моему, по последним данным, человек 11 погибло уже, точно известно. И говорят, что судьба еще нескольких десятков горняков неизвестна. Естественно, люди, как говорится, ни при чем. Людям пожелаем выйти из забоя живыми, но получается, что Украина, ну, на какой-то момент лишилась еще одного источника угля.
Ну, мне их не жалко, я имею в виду власти украинские.
Да, власти, безусловно.
В общем, исходя из такого циничного политического принципа, чем хуже, тем лучше, то мне кажется, что если кризис на Украине приведет к смене режима когда-нибудь в обозримом будущем, то это будет только на пользу.
Завершилась история с судом, отсидкой, Ильдаром Дадиным срока, ему данного. Вот сейчас, когда эта история завершилась, как бы вы ее оценили там, со всех сторон, анализируя, и с точки зрения там, шума вокруг него, и с точки зрения всей этой эпопеи с отношением к нему в местах лишения свободы, причем в разных колониях?
Я бы так сказал, чрезмерный шум вокруг этого дела привел к тому, что чрезмерная жестокость наказания в результате может быть исправлена в виде нового закона. Ну, не должны люди сидеть в тюрьме, да еще несколько лет, по обвинению в том, что они нарушили закон о митингах без применения всякого насилия там, и так далее. Ну, это мы же все-таки как-то претендуем на то, чтобы быть цивилизованной страной. Но это не характерно для цивилизованных стран. Есть штрафы. Если он там напал на сотрудников полиции, это другой разговор. Если он там что-то там покалечил, поджег машину, это тоже другой разговор. Но если человек просто стоит с плакатом, ну, за это сажать в тюрьму, ну, это дичь полная на самом деле. Ну, вот для 21 века это полная дичь. Притом, при той всей специфике вот персонажа по фамилии Дадин, и то, что он нарывался, ну, явно совершенно, вот, и то, что он вызывающе вел себя по отношению к, прости господи, ментам, там, и они ему мстили, в общем, это все было. Вот, а потом ему мстили в колонии, видимо, это тоже все было. Но все равно дичь, ну, надо ее отменить.
Так, есть еще несколько новостей, на которые нам необходимо с вами обратить внимание. Ну, раз уж мы заговорили об Украине, надо сказать о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские и украинские лидеры общались по телефону, имели телефонные рабочие контакты. Вопрос прекращения огня в Авдеевке в ходе этих контактов не обсуждался, имел место обмен мнениями и выражение взаимной озабоченности в связи с конфетку съел перед эфиром, эскалации напряженности. Я могу лишь подтвердить, действительно имели место рабочие контакты,
заявил Песков. Интересно, вот какие выражения употреблялись, то, что Песков описал, выражение взаимной озабоченности.
Вот да.
Вот интересно, как они на русском говорили, да, на хорошем, я думаю.
На очень хорошем.
Как вот это вот все происходило? как это?
Ну, вот если бы это был Лавров, например...
Я выражаю свою озабоченность ему, Путин. Петр, как вы там, Алексей, что ли, да? Я выражаю вам свою озабоченность. Как же нам выйти из этой эскалации напряженности? Говорят, да, очень интересно.
Сам факт переговоров, на ваш взгляд, о чем говорит? Или не о чем, но переговоры?
Они были в самое острое время кризиса, и в 2014 году в том числе. Поэтому, в общем, это два постсоветских политика, и они не с разных планет. У них общее прошлое во многом, политическое. Ну, я имею в виду советское, там, и партийное в том числе. Вот, поэтому они, мне кажется, могут найти общий язык. На украинском режиме нынешнем очень много наносного бандеровского карнавального, значит, маразма. Вот, если бы они смогли очиститься от этой бандеровской карнавальщины, им бы пошло только на пользу. Но они на ней, к сожалению, строят свою, как это говорят, новую государственную идентичность. Поэтому закапываются все глубже и глубже. Ну, флаг им в руки.
Ой, тут прочитал недавно, даже не статью прочитал, а заголовок прочитал, статью отложил вот на досуге, собираюсь почитать, вряд ли, правда, это доставит мне какое-то удовольствие. Первый президент Украины, Кравчук, по-моему, да, сказал о том, что, оказывается, Россия с Украиной последние 300 лет воюют.
Да ну.
Да, воюют.
Ну, вот я говорю, коллективное сумасшествие, оно до добра не доводит, на самом деле. Так.
Эпизодически там всякие крымские войны, война со Швецией была эпизодическая.
Крымская война, да. Это тоже была с Украиной, не знал.
Этим занималась Россия вот в перерывах, так сказать,
Карл XII тяжелейший битв с украинской страной. Карл XII был украинский гетто.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16:32 в Москве. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Георгий Бофт в нашей студии. Мы на чем-то остановились, Георгий Георгиевич? Ну, я предлагаю, на самом деле, к следующей теме переходить.
Уже мы топтались на украинских дорогах.
А, кстати, по поводу взрыва на шахте. Вот по последним данным, 20 горняков спасены, сообщила полиция вот буквально несколько минут назад, что, еще раз скажу, не может не радовать. Да? Как вам вот какой эпизод? Состоялось сегодня в Чеченской Республике торжественное открытие монумента, который установили в память о 84 псковских десантниках, которые погибли под Аргуном в 2000 году. Шестая рота.
Сильный ход.
Это станет еще одним символом, или, может быть, первым символом единения народов России, в народ России.
Кадыров в данном случае является политическим лидером, который умеет навязывать возглавляемой им республике и обществу, то есть чеченскому, свою волю. Нравится это обществу или не нравится. В данном случае является образец политического лидера исламского региона, ну, микрогосударства, скажем так, в государстве, вот, который осуществляет это довольно эффективно. Потому что, конечно, представить, если бы на месте Кадырова был другой человек, я думаю, что этот памятник не простоял бы и ночи.
Но, с другой стороны, сейчас я просто представил себе эту ситуацию, я не видел кадров видеохроники, но представил себе ситуацию, и прекрасно понимаю, что там и Кадыров, и его приближенные, и силовые структуры Чеченской Республики, все эти национальные батальоны, с одной стороны, а точнее, не так, и национальные батальоны, и вот, собственно, командование ВДВ, и родственники десантников, все эти люди сейчас, они на одной стороне. То есть,
Вторая сторона там в лесах, может быть, бегает, но ее уже мало осталось.
Ну, или вообще не осталось на территории Чеченской Республики, как об этом неоднократно заявлял сам Кадыров.
Сам он говорит, что не осталось. Ну, там периодически случаются теракты какие отдельные, но, тем не менее, я думаю, что потом к родственникам подозреваемых или виновных применяются такие методы убеждения, что не захочется больше терактов.
Вот коррупционерам таких методов, к родственникам коррупционеров такие методы не применяются.
Ну, мы все-таки разное общество, давайте не будем жить по законам гор, да?
Нет, я не говорю, что плохо, что не применяются. Просто констатирую факт. Не применяются.
Не применяют, да, не применяются.
Давайте я процитирую главу Чечни.
Можно еще вернуться к «Русской правде». Там око за око, зуб за зуб. Угу. Там было это описано хорошо.
Глаз за глаз, хвост
за хвост. Глаз за глаз, кстати говоря, да.
Сегодня мы можем с гордостью заявить, что выиграли борьбу с международным терроризмом. И ваши дети, отцы, братья вместе с чеченским народом отстояли целостность нашей страны. Это долг каждого, не только воина, но и гражданина. Защищать родину, защищать народ. Конец цитаты.
Ну, все правильно сказал. Молодец.
Все, можно закрывать программу.
Садись пять.
Это такое судебная хроника, анекдот из...
Нет, это школьная терминология, не судебная.
Не судебная, хорошо.
До этого не дошло.
Как вам вот еще... Мне, например, очень нравится эта новость. Я, правда, уже не успел, но многие успеют, наверное, и здорово. В России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребенка. Об этом рассказал... В общем, кто-то из Совета Федерации. Валерий Рязанский.
А могут и не ввести.
А мог не ввести,
мог
да.
Не ввести.
Вы лично сами поддерживаете эту инициативу? Ввести, чтоб ввести?
Ну, сложный вопрос. С одной стороны, очевидная такая популярная штука.
Популярная или популистская?
Популистская, да, вернее. Так, популистская
я не
штука.
То, что вас поправил, просто она и популярная. Нет, действительно. И как идея, это очень популярная штука.
И популярная, и популистская. Ну, заплатят вам там 1000 рублей. Ну, хорошо, 10 тысяч и так далее. Но... Важнее, мне кажется, создать нормальные условия для того, чтобы люди плодились и размножались, вот, чтобы родители зарабатывали достаточные деньги, чтобы они могли воспитывать детей.
Ну, Георгиевич, никогда такого не будет, чтобы вот все зарабатывали много. Кто-то всегда будет зарабатывать больше, кто-то меньше. Всем, как говорится, все по способностям, но не каждому по потребностям.
Нет, ну, социальная структура обеспечения там, счастливого детства, она не сводится только к деньгам. Она сводится к безопасности в дворах, в школах, к качеству образования, к борьбе с детской там, наркоманией, например, и так далее. Вот это все, вот это все. Улучшение жилищных условий. То есть это не обязательно большая зарплата. Вот в этом смысле. Это
хорошо.
Более справедливое общество, более доброе общество, например, когда люди не озлоблены по отношению к друг другу, а они, так сказать, живут в радости со своими соседями и в доброте. Вот тогда хочется плодиться и размножаться. А когда у тебя злобные морды одни на улицах, тогда плодиться и размножаться не хочется, потому что как же страшно жить. Но я утрирую, конечно. Но вот это я хочу сказать, что не все сводится к деньгам. Дали тебе деньги, зародил ребенка, пошел, пропил эти деньги, муж алкоголик, и все. А мы тут с себя сняли обязанность, мы же вам заплатили, понимаете?
Если все-таки я на деньгах оттопчусь немножко, вот эта сумма, на ваш взгляд, какой должна быть? Сумма за рождение первого ребенка. За рождение второго, напомню, 453 тысячи дают сейчас материнский капитал.
Это хорошая сумма, 453 тысячи для нашей страны. Ну, возьмем какой-нибудь дубайский пример. По-моему, там...
Ну, зачем сразу?
Ну, зачем?
Так,
ну, что
ну, зачем сразу?
Хорошо,
ну...
возьмем ливийский пример. Ливия была такая страна, Ливия, помните, при
До
Каддафи.
До Каддафи, а ли после Каддафи?
При Каддафи.
При Каддафи.
При Каддафи.
Угу.
20 тысяч долларов.
Я считаю, ну, миллиончик сейчас получается, чуть больше миллиона.
Ну, да, 20 тысяч долларов.
Ливия. Всем, абсолютно всем.
Ну, на ребенка.
Нет, я понял, на рождение первого ребенка.
Да.
А просто в Саудовской Аравии это как? Если ты не гражданин Саудовской Аравии, то есть если ты не
саудит,
вообще, то ты ничего не получишь.
Не, ну я говорю...
А в Ливии давали всем?
В Саудовской Аравии я не знаю, я говорю про Эмираты. В Эмиратах, да, там было 25, по-моему, тысяч. Может быть, сейчас повысили, я не знаю. Несколько лет назад было 25 или 20. 25.
Ну, 453. Давайте из все-таки из имеющихся цифр исходить.
Ну, мы же нефтедобывающая страна или кто?
Да.
Ну, вот, я привожу пример нефтедобывающих стран. Кстати, Ливия по уровню жизни была при Каддафи, ну, немножко повыше нас. Но не намного.
шатре жил.
По доходу ВВП, на душу населения ВВП. Чуть-чуть.
Каддафи жил в шатре, потому что ну, настолько хорошо было в Ливии, что и тут хотелось пожить, и там.
Он был прикольный парень. Он жил в шатре, он даже вот и в Кремле жил в шатре. Да, помните? Вот взяли, убили, развалили страну. Идиоты.
Кстати, поговаривают, что его убили вовсе там не за нефть, а за то, что хотел африканские страны водой напоить, и это посильнее нефти будет.
Ой, это какая-то экзотическая теория. Я думаю, это абсолютная такая параноидальная политика, в том числе Обамы. Да? И Хиллари Клинтон, которая была госсекретарем, сыграла немалую роль в этой паранойи, надо сказать. Ну и спусковым крючком стала обида Саркози, Николя Саркози, про которого один из сыновей Каддафи, не помню какой, по-моему, который у нас вот топтался все время, он сказал, что финансировали его компанию. Тут он обиделся, и все неприятности Каддафи-то и начались с обиды Саркози. Ну, человек маленького роста, обидчивый.
По поводу Марин Ле Пен, тут, говорят, сняли с нее неприкосновенность.
Сняли, а с нее не первый раз снимают. Как сняли, так и оденут обратно.
То есть никак на ее...
Наденут.
Наденут.
Нет, оденут. Оденут. На нее оденут.
На нее наденут.
На нее наденут.
Или да, ее оденут в неприкосновенность.
Ее оденут в неприкосновенность.
Да, договорились. Да. Так, как вам история?
Между прочим, она может не стать кандидатом на президентских выборах.
В связи с этой...
Ну, там надо 500 подписей муниципалов собрать, а у нее только 25. А надо вот до апреля ложиться. А мы еще смеемся, как у нас все это устроено. Ха-ха. Сейчас да. Вот пойдет приказ не давать подписи, и все.
А во Франции это могут,
ну,
да.
Ну, там у нее дело в том, что у нее на региональном уровне очень слабенькое представительство. У нее мало своих муниципалов. Вот, поэтому только из любви к демократии могут начать подписывать какие-нибудь правые.
А, вот тут сейчас все активно обсуждают Джона Хансмана, да, это один...
Не знаком со стариком
Джон Хансманом. Джон Хансман – это один из кандидатов на, как говорят,
да.
Как пишут всякие разные издания.
Он из Юты, по-моему.
Из Юты. Мормон.
Я был в Юте, замечательный штат, мормон был, и в храме был в этом.
Мормонском.
Да.
Так вот...
Меня там пытались вербовать, но я не дался.
Не поддались. Так, Хансман, так говорят, у него компании на территории России существует достаточно давно, его семья распада Союза занимается бизнесом в нашей стране.
Да, но... Ну и что?
6 предприятий.
Понимаете?
Завод по производству пигментов и полиуретанов, между прочим.
Мне горько смотреть то, что происходит в Америке, когда контакт с русскими воспринимается как, понимаете, какая-то охота на ведьм просто. Ну, хорошо, хакерские атаки – это одно дело, расследуйте там, допустим, да? Но вот когда уже все, что связано с русскими, он с ними разговаривал. А вот сейчас вот этого генерального прокурора обвиняют в том, что… А вы знаете, он выступал вот в Heritage Foundation, и там к нему подошли послы других стран, штук 20 их там было, и он наедине говорил с Кисляком. Вы представляете? Это было в 2016 году. Вы представляете? Он говорил с Кисляком. То есть это вообще любой российский политик и, там, и дипломат даже, это какая-то прокаженный персонаж.
Прекрасно встретиться на саммите двадцатки Путин с Трампом, и все, и Трамп наедине общался с президентом России. О чем они говорили? Но
даже трудно представить, какие карикатуры выйдут на это, конечно. Это, то есть пресса, конечно, шельмует Трампа сейчас по полной маме. Ну, она преимущественно либеральная, поэтому она его терпеть не может.
Давайте про Трампа еще поговорим. Он тут обратился на дысь с первым посланием Конгрессу, не посланием, а обращением к Конгрессу, произнес, и очень серьезно восприняли эту историю.
Ну, он говорил, как нормальный человек.
Вот. Поможет ли это, вот это обращение, нормальность его, снизить всю эту антитрампскую риторику в прессе, в американской, вообще везде?
На его счастье, большинство в обеих палатах принадлежит республиканцам. Он говорил для них в основном. А демократы его не простят никогда, они будут делать все, чтобы его свалить. Но если республиканцы увидят в нем персонаж, который поможет провести их повестку, тогда они будут этому препятствовать.
Георгий Георгиевич, спасибо вам большое. Наша программа на сегодня завершается. Ждем вас через неделю. К этому времени будет еще очень много интересных новостей.
И
мы без ваших комментариев не обойдемся. Это Георгий Бов, политолог-публицист. Меня зовут Антон Челышев. Прямо по курсу военное ревью с полковниками Баранцом и Тимошенко.
–
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.